Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Еще один случай уголовного преследования за высказывание в интернете в России. Политическая ситуация на Украине. Джордж Буш вновь заявил об опасности поспешного ухода из Ирака. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. И обратите внимание, наша свежая рубрика «Новый российский патриотизм». А мы переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Еще один случай преследования за высказывание в интернете. В Перми суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении блогера Дмитрия Ширинкина, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Это уже третий в течение августа случай привлечения к уголовной ответственности автора сетевого дневника. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Сетевой дневник блогера Дмитрия Ширинкина, известного пользователем интернета под ником Тетраокс, в начале этого года был признан самым популярным в Пермском крае. Теперь о Ширинкине знает весь Рунет. Это тот самый Тетраокс, которого будут судить за неосторожное высказывание, размещенное в собственном блоге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Ольга Юшкова.
Дело в отношении Дмитрия Ширинкина прокуратура Перми возбудила в мае, когда один из сотрудников регионального УФСБ усмотрел в тексте сообщения, размещенного пермским блогером в сетевом дневнике, признаки такого преступления. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Таким сообщением оперуполномоченный УФСБ по Пермскому краю посчитал следующую запись в интернет-дневнике Ширинкина. Цитирую в сокращении. «Я вчера купил пистолет. Старый ТТ с затертыми номерами. Коробку на 150 патронов. Патроны старые, на донышке выбит 64-й год. Но сохранились хорошо, маслята. Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Дом-2, ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решил, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу». Своими умышленными действиями Ширинкин Дмитрий совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся массовом взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных существенно опасных последствий, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. На что Дмитрий Ширинкин возразил.
Можно назвать его памфлетом на те события, которые произошли там за месяц до этого в Вирджинии. То есть, злое обличение действительности. И, естественно, когда я писал этот текст, я думал о его содержании. Он был не бессмысленным, и, естественно, никаких прямых угроз этот текст не содержал.
История с возбуждением уголовного дела вызвала широкий резонанс среди пользователей интернета. Мнения разделились. Кто-то считает Дмитрия Ширинкина действительно виновным. Кто-то обвиняет прокуратуру в посягательстве на свободу слова. Ольга Юшкова для «Радио Свободы», Пермь.
Начало судебных слушаний по делу Дмитрия Ширинкина запланировано на сентябрь. В сентябре же, вероятно, за слова придется ответить и блогеру из Сыктывкара Саве Терентьеву за публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев.
Нет, не такой славы искал герой свободы слова в виртуальном мире. Тысячи электронных писем и уголовное дело только отнимают время от его главного в жизни дела – музыки. Интернет для Савы – это лишь еще одно средство высказаться. Вероятно, при всем могуществе языка музыки она не может выразить всего, что на уме юного человека. Так получилось, что Сава завел блог и время от времени сбрасывал туда свои мысли. В основном, все-таки тоже о музыке. А затем за его именем в интернете появилось то самое, ставшее сегодня знаменитым высказывание о работниках правопорядка.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
Как говорится, для протокола, экспертиза не подтвердила, что именно Сава оставил эту запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. Впрочем, сам он внутренне солидарен с высказыванием, поскольку оно подтверждает его собственные наблюдения.
Я был в таких ситуациях.
Когда почти полгода назад началось следствие, Сава и не предполагал, что его дело получит такой резонанс и такой смысл. Ведь теперь его рассматривают как знаковое событие, от исхода которого во многом будет зависеть содержание российского интернета и рамки допустимого в нем. Сам Савва думает, что все получилось абсолютно случайно.
Видимо, Николай Сичкарь, который вот кто-то там в отделе К, обиделся и решил, что нужно возбудить уголовное дело.
Сегодня музыкант Савва Терентьев начинает знакомиться с обвинительным делом. По 232 статье, части 1, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Возбуждение сразу нескольких уголовных дел в отношении блогеров дало повод правозащитникам заявить о начале кампании, направленной на установление цензуры в интернете. Многим наблюдателям эта версия кажется весьма оправданной, учитывая тот факт, что Россия ждет парламентских и президентских выборов. Руководитель службы блогов компании СУП, отвечающий за русскоязычную часть живого журнала, Антон Носик, эту версию не поддерживает.
Можно говорить о какой-то статистической тенденции, о том, что эти дела вылезают как грибы после дождя, что за много лет существования живого журнала таких случаев не было, а сейчас каждую неделю мы слышим о каком-то новом подобном деле. Это да. Но нет никаких оснований говорить о том, что это централизовано, что это часть какого-то большого плана, или что возбуждающие эти дела органы как-то между собой координировались и консультировались.
Антон, вообще есть сейчас предпосылки для цензурирования Рунета, на ваш взгляд?
Эти прецеденты, такие как Терентьев, Ширинкин и вот этот парень из Адыгеи, они больше работают не на цензуру, как продукт деятельности каких-то органов специальных или силовых, а на самоцензуру. То есть, глядя на подобные эпизоды, многие пользователи живого журнала, естественно, задумываются о том, какие у них могут наступить последствия в силу публикации тех или иных мыслей или взглядов в своем живом журнале.
Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что попытки российских властей цензурировать интернет могут спровоцировать социальный взрыв.
Цензуру в интернете вводить, как показывает мировая практика, технически возможно. Однако хуже этого придумать уже нельзя ничего. Это свидетельство полной беспомощности государства. Интернет – это последнее прибежище свободных людей. Если и здесь закрыть свисток, через который выходит пар свободы, то рано или поздно они дождутся взрыва. Это все равно, что попытаться запретить крик души.
По данным международной некоммерческой организации «Репортеры без границ», интернет-пространство наиболее жестко цензурируется властями Саудовской Аравии, Беларуси, Мьянмы, Китая, Северной Кореи, Кубы, Египта, Ирана, Узбекистана, Сирии, Туниса, Туркмении и Вьетнама. Здесь, например, блокируется доступ к сайтам оппозиционных властям организаций или возможность пользоваться интернетом предоставляется только чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Один из задержанных по делу о недавнем подрыве поезда «Невский экспресс» объявил голодовку. Высший суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева, который отбывает 8-летний срок заключения за убийство диспетчера швейцарской компании SkyGuide. Против оппозиционного сайта Ингушетия.ру возбудили уголовное дело. Пресненский суд Москвы отклонил заявление еще 18 граждан, добивающихся компенсации по вкладам в Сбербанке, которые обесценились в 90-е годы. В Ножа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 военных. Новости, другие темы, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Вернемся к российским новостям. Речь пойдет о так называемой уплотнительной застройке, или, как ее еще называют в некоторых случаях, о точечной застройке. Сразу несколько акций протеста против уплотнительных застроек проходят на этой неделе в Москве. И вновь некоторые из них вылились в драки. В Бутове дачные участки, на месте которых намерены построить новый микрорайон, вновь оцепили милиционеры. А вчера на улице маршала Бирюзова вооруженные бейсбольными битами люди напали на участников акции протеста против строительства элитного жилья. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В Бутово сегодня рано утром приехали около 300 милиционеров и заблокировали все подступы к поселку. Сотрудники газовых служб под присмотром охраны начали, по мнению местных жителей, незаконную врезку газа в непосредственной близости от жилых деревянных домов. «У нас нет претензий к сотрудникам милиции. Они выполняют приказ своего начальства», — сказал «Радио Свобода» председатель инициативной группы жителей поселка Бутово Владимир Жирнов.
«Всегда остается за кадром, например, говорит, та ухмылка, та наглость и тот садизм, и то издевательство, которое, значит, я вижу на лицах сотрудников главмостроя. Милиция сохраняет, я должен отдать должное, надо быть объективным, нейтралитет, мы ведь понимаем, мы выполняем приказ. А эти садистки, я имею в виду работники главмостроя-строители и работники управы, они садистки и иезуитски улыбаются, ехидно. Вот у них играет на устах, на лице вот такие вот садистские улыбки. Это, значит, называется власть у нас для народа. Судьи сегодня к 8 часам Дзержинского суда были вызваны на работу. Это по сообщению сотрудников правоохранительных органов. Работники прокуратуры на месте. У нас приказ. Если вы сейчас, значит, не покинете эту площадку, территорию улицы фактически они перегородили. Если вы не покинете сейчас территорию, то у нас приказ вас арестовать, доставить в суд и привлечь к административной ответственности за неподчинение сотрудникам милиции. Вот что было уже заготовлено органами государственной власти в городе Москве.
Вчера на улице маршала Бирюзова, 41, в Москве прошла очередная акция протеста против уплотнительной застройки. Там компания «Донстрой» возводит 35-этажное элитное здание. Новострой не устраивает местных жителей. Они проводят свои акции практически каждый день. Вчера очередной митинг закончился дракой. Уже после схода, который прошел без инцидентов, из-за угла здания на людей выбежали неизвестные с бейсбольными битами и начали их избивать. Как заявляет присутствовавший на митинге лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, нападавшие были вооружены также газовыми пистолетами. В результате драки несколько человек получили серьезные ранения. В «Донстрой» опровергают заявление о том, что в потасовке участвовали их сотрудники, говорит пресс-секретарь компании Екатерина Куканова.
По моим сведениям, сотрудники компании «Донстрой» не участвовали ни в каких драках. Более подробно комментировать, что там произошло, я не могу. Я считаю, что это, в общем-то, дело милиции разбираться в подобных инцидентах хулиганства.
Организаторы акции протеста против уплотнительных застроек в один голос говорят: свои выступления во дворах и на улицах они будут продолжать до последнего. Бейсбольными битами и милицией их не напугать. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
От российских тем перейдем к международным. Речь пойдет о политической ситуации на Украине. Здесь набирает обороты кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. Главные оппоненты, президент Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович, вновь выступили со взаимными обвинениями. Поводом для конфликта стали и прошедшие в минувший вторник переговоры Януковича с президентом Путиным на авиасалоне в подмосковном Жуковском, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В канцелярии украинского президента переговоры Януковича и Путина назвали неформальной встречей, которая прошла вне правительственных отношений. В ответном заявлении кабинет Януковича обвинил окружение Ющенко в стремлении понизить статус переговоров с российским президентом, а украинское посольство в Москве в попытке сорвать визит Януковича в Россию. Говорит руководитель правительственной службы протокола Юрий Ладный.
Співробітники посольства України в Москві перешкоджали.
Сотрудники посольства Украины в Москве препятствовали выполнению программы визита премьера в Российскую Федерацию. У нас есть все основания полагать, что это связано не столько с небрежным исполнением служебных обязанностей, сколько с откровенным желанием сорвать это важное международное мероприятие. По этому поводу МИД Украины проводит служебное расследование. А политологи отмечают, что накануне выборов в Верховную Раду Януковичу необходима была встреча с Путиным, чтобы продемонстрировать избирателям. Именно его партия регионов остается главной пророссийской силой на Украине. В отличие от Януковича, президенту Ющенко в визите в Россию в преддверии выборов отказано. Его переговоры с Путиным переносились несколько раз и должны были состояться до конца августа. Однако в последний момент в Кремле заявили, что такая встреча возможна только после избрания нового парламента и формирования правительства. Избирательная кампания на Украине сейчас в самом разгаре. Одна из ее особенностей состоит в том, что партии и блоки пытаются завоевать голоса избирателей, дискредитируя своих оппонентов. Главный лозунг пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» снять с депутатов неприкосновенность и льготы чиновников оперативно был взят на вооружение партии регионов. Не успела Юлия Тимошенко обнародовать предвыборную программу своего блока «Украинский прорыв», как на улицах многих городов с таким же названием появились билборды перебежчика из оранжевого в бело-синий лагерь вице-премьера Анатолия Киноха. Он утверждает, что еще 3 года назад написал книгу «Украинский прорыв» и обвиняет Тимошенко в плагиате. Отказаться от нечестных и авантюрных методов ведения избирательной кампании накануне призвал ее участников президент Ющенко.
Начиная
с политической рекламы, мы видим, как участники выборов стремятся не предложить нации и гражданам пути повышения уровня жизни и развития государства, а как, используя авантюры и политическую хитрость, опорочить своих оппонентов. Убежден, что это метод для слабых. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международные темы. Ситуация в Ираке не улучшается. Каждый день приносит известия о терактах, диверсиях против войск коалиции и правительственных подразделений, о столкновениях на религиозной почве. Сегодня на северо-востоке страны убиты более 50 человек, а командование сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. Вчера иракскую тему вновь поднял американский президент Джордж Буш. Он заявил, что вывод войск из Ирака может повлечь за собой такую катастрофу для иракцев, которая постигла население Вьетнама, когда оттуда ушли американские войска. Об этой речи, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и в эфире сейчас ее первая часть.
Президент Буш прибегает к новым аргументам, призывая американцев набраться терпения и поддержать попытки довести иракскую кампанию до победного конца. В последние недели отношение к иракской стратегии Белого дома явно меняется на фоне сообщений о том, что новая тактика в Ираке, кажется, приносит результаты. Слово Яну Рунову.
Президент Буш призвал американцев набраться терпения, потому что требуется больше времени для выполнения задач в Ираке. Он предупредил, что из-за преждевременного вывода американских войск пострадают миллионы невинных людей в Ираке, как это произошло после ухода американцев из Южного Вьетнама, когда репрессиям подверглись южновьетнамцы, когда десятки, сотни тысяч стали беженцами и когда в Камбодже красные кхмеры устроили геноцид собственного населения. Буш говорил об этом, выступая в Канзас-Сити, штат Миссури, перед ветеранами иностранных войн. Он привел пример с Японии, когда Америка помогла побежденному противнику построить демократическое, дружественное, процветающее государство. Ту же цель преследуют Соединенные Штаты в Афганистане и в Ираке. Некоторые политические обозреватели истолковали призыв Буша набраться терпения как явный намек на то, что за оставшиеся до конца президентского срока 18 месяцев Буш войска из Ирака не выведет. Сделает ли это новый президент Соединенных Штатов? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс.
Совершенно ясно. Американские войска останутся в Ираке, по крайней мере, до конца 2008 года, то есть до ухода Буша из Белого дома. Но американский контингент еще при Буше может быть сокращен. Скажем, в Ираке останутся всего 100 тысяч американских солдат вместо нынешних почти 150 тысяч. Следующему президенту придется решать, что делать дальше. Тем временем кандидаты на пост президента от Демократической партии, еще недавно все как один требовавшие начать вывод американских войск, внезапно смягчили свою позицию. В последнее время американский контингент добился военных успехов в Ираке, и демократам пришлось это признать. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что новая военная тактика американского командования в Ираке дала определенные плоды, в частности, в провинции Анбар. Другой кандидат в президенты, сенатор Барак Обама, сказал, что если направить еще 30 тысяч американских солдат в Багдад, то на какое-то время удастся частично подавить насилие. Вот как оценивает изменения в позиции демократов Ли Эдвардс.
В связи с непопулярностью Конгресса у избирателей, законодатели ищут новую тактику. Острой критикой в адрес Белого дома рейтинг поднять не удалось. Надо искать иные пути. Естественно, члены Конгресса хотят удержать свои места. Побывавшие недавно в Ираке сенаторы вынесли положительные впечатления о прогрессе военных.
Рассказывал Ян Рунов. Пентагон отказывается от одной из последних реликвий холодной войны. Закрывая командный центр стратегических сил, сооруженный более полувека назад на 600-метровой глубине под горой Шиен в Вайоминге. В этот центр, находившийся на круглосуточном дежурстве несколько десятилетий, сходилась информация со спутников и радиолокационных станций, разбросанных по всему миру. Цель центра – засечь запуск ракет, направленных на Америку, и обеспечить ответный удар. Отныне центр, переехавший на военно-воздушную базу Петерсон, будет, по словам критиков этого решения Пентагона, а их немало, совершенно беззащитен перед российскими, китайскими, не исключено вскоре и северокорейскими и иранскими ракетами. Почему Соединенные Штаты решили отказаться от использования, как говорят, самого совершеннейшего из когда-либо созданных человечеством бункеров? Вопрос бывшему сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Это решение символизирует в корне изменившуюся природу угрозы, с которой сейчас сталкиваются Соединенные Штаты. Вероятность войны с крупной державой практически не существует. Перспектива ядерного конфликта близка к нулю. Необходимость быть в постоянной готовности к отражению масштабной воздушной атаки также исчезла. Поэтому Пентагон хочет консолидировать до сих пор разрозненную систему контроля и управления стратегическими силами под одной крышей и сконцентрировать их на выполнении более актуальных задач, связанных с поддержкой антитеррористических операций. Интересно, что сообщение о закрытии Пентагоном хорошо защищенного центра стратегического командования совпало с решением России возобновить полеты своих стратегических бомбардировщиков вблизи американских границ. Судя по всему, Вашингтон это не слишком беспокоит. Я думаю, что мотивы России в данном случае понятны. Этот шаг предпринят в политических целях. И в Москве, и в Вашингтоне хорошо знают, что две страны не представляют угрозы друг другу. Что, к счастью, им ничто не угрожает в масштабах, сравнимых с временами холодной войны. Но отказ от использования этого командного центра не означает, что отныне все стратегические штабы Пентагона будут открыты для удара с воздуха. Нет, у Пентагона в распоряжении остается несколько командных центров, находящихся в бункерах, способных защитить от непрямого ядерного удара. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы вернемся к ситуации на Украине. Напомню, там разворачивается уже во всю мощь предвыборная кампания. В сентябре пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. И в ходе этой кампании, естественно, обостряется столкновение между главными политическими оппонентами в стране, между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Подробнее об этом мы поговорим через полчаса, в начале следующего часа нашей программы, а также и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве после новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Один из задержанных по делу о недавнем подрыве поезда «Невский экспресс» объявил голодовку. Андрей Каленов из Петербурга выражает таким образом протест против задержания, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру». Кроме Каленова, по делу проходит его соратник по движению анархистов и житель Чечни. Следствие проверяет, были ли они в сговоре. Поезд «Москва-Петербург» потерпел аварию 13 августа. Пострадали 60 человек. Высший суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева. Калоев отбывает 8-летний срок заключения за убийство диспетчера швейцарской компании SkyGuide. По решению суда в Цюрихе его должны были освободить в эту пятницу, но решение протестовала прокуратура. Против оппозиционного сайта Ингушетия.ру возбудили уголовное дело. Решение было принято в июле, но известно об этом стало сегодня. По данным следствия, речь идет о публикациях, направленных на разжигание национализма. межнациональной вражды. Журналисты уверены, что власти в республике хотят расправиться с независимым источником информации. Пресненский суд Москвы отклонил заявление еще 18 граждан, добивавшихся компенсации по вкладам в Сбербанке, которые обесценились в 90-е годы. В среду такое решение было принято по 11 искам. На Жайюртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены двое военных, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Мэр Архангельска Александр Донской заявляет, что следователи вынуждают его отказаться от должности и намерения участвовать в президентских выборах. Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военных. И еще одна международная новость. В эстонский суд направлено дело 88-летнего Арнольда Мери, обвиняемого в геноциде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Ильдар Низамеддинов.
Первого в Эстонии героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей эстонского острова Хиюма. Согласно обвинению, в 1949 году в качестве уполномоченного Центрального комитета Компартии Эстонии Мери готовил и контролировал высылку 250 островитян в Сибирь. Арнольд Мери не отрицает своей причастности к этим событиям, но утверждает, что его роль была совсем иной, чем ему инкриминируют. По его словам, он должен был следить за соблюдением действовавших тогда законов. Сейчас Мери 88 лет, и он полагает, что не доживет до завершения судебного процесса. Арнольд Мери далеко не первый житель Эстонии, которому предъявлено обвинение в геноциде. По этой статье уже осуждены по крайней мере 9 бывших советских оперативных работников. Двое из них пытались в прошлом году обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека, но их жалобу не приняли к рассмотрению. Процесс по делу Арнольда Мери, если таковой все-таки начнется, обещает быть особенно громким. Ведь обвиняемый является двоюродным братом покойного экс-президента Эстонии Леннарта Мери. Ильдар Низамеддинов для «Радио Свобода», Таллин.
А теперь на волнах «Радио Свобода» от новостей политических перейдем к новостям высоких технологий. С ними нас познакомит с новостями обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google тестирует новый формат рекламы для своего видеохостинга YouTube. Теперь в некоторых видеороликах можно увидеть прозрачный баннер внизу экрана, который появляется на 10 секунд и затем исчезает. Воспроизведение видео при этом не прекращается. О рекламе на YouTube рассказывает Александр Костинский.
YouTube не может позволить себе делать даже короткие рекламные вставки перед началом ролика. Ведь для YouTube видео – это основной продукт. И если пользователь не захочет пережидать 30-секундную рекламу ради 15-секундного ролика, то компанию ждут серьезные потери. С другой стороны, жить совсем без рекламы нельзя. Поэтому руководство Google выбрало компромиссный вариант, не слишком раздражающий пользователя и в то же время достаточно эффективный. По статистике, около 75% пользователей, кликнувших по баннеру, после рекламы возвращаются к просмотру исходного ролика.
Новости коротко. Компания Ask, которой принадлежит одноименная поисковая машина, работает над механизмом коллективного поиска. Новая технология должна будет учесть интересы всех пользователей поисковика. В настоящее время Ask.com посещают более 50 миллионов человек. Руководство компании считает, что если не только следить за историей поиска каждого пользователя, как это делают Google и Yahoo, а еще учитывать эту историю, чтобы помочь другим пользователям, то вероятность снизить побочные результаты поиска существенно увеличится. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА в сотрудничестве с компанией Internet Archive, которая создает библиотеку сайтов и событий интернета, запланировали новый онлайновый проект. Он откроет пользователям доступ к фото- и видеоархивам НАСА за 50 лет существования агентства, а также к другим более ранним материалам об американской аэронавтике вплоть до 1915 года. Сайт планируют запустить к юбилею НАСА в следующем году. Internet Archive разместит на своих серверах в открытом доступе более 12 миллионов фотографий и 100 тысяч часов видео, в том числе реальных съемок и компьютерных анимаций. В конце года iPhone должен прийти в Европу. Компания Apple подписала контракты с 3 европейскими операторами сотовой связи. T-Mobile будет обслуживать iPhone в Германии, O2 в Великобритании и Orange во Франции. По сведениям Financial Times, европейским операторам придется отдавать Apple 10% платы за подключение абонентов. Сейчас iPhone продается только в США, и там его оператором является компания AT&T.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к российским социально значимым темам. Отношения церкви и государства в России в последнее время опять оказались предметом ожесточенных дискуссий. Достаточно вспомнить недавнее антиклерикальное письмо академиков и попытки ввести предмет основы православной культуры в школьную программу. Любопытно и отношение современного российского государства и церкви. С одной стороны, представители нынешней власти охотно ссылаются на авторитет религии и церкви, и прежде всего православной. С другой, в нынешних попытках сформулировать некую новую патриотическую российскую идеологию РПЦ играет самую незначительную роль. Об этом в нашей свежей рубрике «Новый российский патриотизм» я побеседовал с социологом религии, автором книг по истории русского национализма в СССР и по постсоветской истории Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным. Российский патриотизм. Является ли православие, Русская Православная Церковь элементом или, может быть, даже движущей силой этого явления? Или можно говорить, что церковь или православие носит только, ну, так сказать, дополнительный характер здесь?
Я бы стал говорить о двух слабо связанных между собой вещах, а именно образ церкви в глазах российских патриотов и второй патриотизм самой церкви. Что касается православности нынешнего российского патриотизма, то он носит действительно такой сакральный характер, некоммерческий. То есть он никак не связан реально с интересом людей к церкви. То есть церковь есть, вот она стоит на пригорке, у нее красиво блестит купол, и этого достаточно, чтобы человек на нее поглядел и пошел дальше. А в случае выяснения отношений по религиозному поводу сказать, что я православный, у меня даже крестик есть, или там меня в детстве крестили, но я крестика сейчас почему-то не ношу, но вообще я православный, и на этом успокоиться. Такого варианта православной религиозности, на мой взгляд, придерживается подавляющее большинство современных российских патриотов. Другой вопрос – это патриотизм самой церкви, который из себя представляет в настоящее время очень незначительное по количеству общественных объединений. То есть где-то реально посещают церковь более-менее регулярно, примерно 0.5% населения. Соответственно, для церкви, особенно для церкви как института, патриотизм действительно важен, поскольку значительная часть аппарата церкви и верующих довольно однозначно настроены в политическом отношении. Большая их часть являются русскими националистами, достаточно жесткими убеждениями, которые, в общем, ближе всего по идеологии вот, к Союзу Русского Народа или что-то в этом роде. Церковь стала для них прибежищем после 93-го года, особенно активно, когда русский национализм, его такой агрессивной интерпретации черносотенного плана, сошел с политической орбиты, показав свою несостоятельность и малую поддержку населения. Но в церкви эти люди ощутили себя адекватно, охотно влились в ее ряды и заняли многие позиции, особенно в сферах, которые касаются формулирования и пропаганды какой-то церковной идеологии. Например, редактора всех крупнейших газет, которые издаются в Русской Православной Церкви или около нее, названия которых, как правило, ничего не говорят слушателям «Радио Свобода», все они являются там бывшими членами партии, бывшими партийными журналистами. Большинство церковных идеологов тоже окончили идеологические факультеты светских вузов и перестройку их убеждения стали националистическими. Поэтому для этих людей понятие патриотизма это действительно важно. Они действительно видят какой-то вариант политического устройства России. Тот вариант устройства страны, который они видят, он, конечно, русско-националистический.
Нынешняя современная, новейшая российская патриотическая идея – это идея, безусловно, государственная. И очень часто отсылки идут к Российской империи. Империя была по определению, как любая империя, многоэтническим государством. Там национализм, по крайней мере, до начала царствования Александра III не приветствовался. И, с другой стороны, конечно же, российская государственная идея с опором на Российскую империю, на российскую державу, немыслима без особой роли православия. Но, как вы говорите, русская православная церковь имеет так или иначе уклон националистический. Вот нет ли здесь противоречия? Может быть, поэтому позиции РПЦ так слабы вот в нынешнем патриотическом государственническом движении?
Да, конечно. Тот русский национализм, который декларируют, в том числе в публичных выступлениях представители церкви, и в том числе епископы и другие люди, которые призваны представлять церковь лицом государства, он пугает государство. И поэтому и ограничивает сферу ее деятельности. Более того, то, что декларирует сейчас церковь, находится в некотором противоречии с идеологией, скажем так, общественно-политической идеологией церкви, которая была в дореволюционный период в значительной мере. И в российском обществе, и в церкви борются две идеи на тему государственности. Одно, что Российская империя – это государство представителей всех народов, которые на ней живут, или там представители большинства народов, которые на ней живут. И вторая идея, что российское государство – это продолжение Святой Руси. А Святая Русь – это не абстрактный образ, это вполне конкретная идеология, подразумевающая, что все командные позиции должны занимать представители исторического центра формирования русской государственности, или, проще говоря, земель вокруг Москвы. Подобная идеология сейчас на уровне российской государственности не очень принята и, в общем, никогда не пользовалась особой поддержкой, но в церкви именно идеология Святой Руси сейчас доминирует. И поэтому, например, те части церкви, которые находятся в Украине или там в Молдове или в Белоруссии, они по многим позициям занимают совершенно иную позицию, чем духовенство, служащее на территории Российской Федерации.
С самого момента распада Советского Союза и краха советской идеологии велись бесконечные разговоры о необходимости формирования новой национальной идеи. Помнится, в конце президентства Бориса Ельцина даже созывали гуманитариев, специалистов, идеологов, политологов в каком-то специальном московском пансионате, чтобы они выработали срочно за неделю, две недели эту национальную идею. Ничего не получилось. Она, видимо, как-то стала складываться, по крайней мере, то, что власти считают национальной идеей, стала складываться в начале 2000-х годов, и она совсем не похожа на то, что вообще как бы декларировалось, да, особая русская духовность, но при этом чудовищный меркантилизм большинства населения страны, консюмеризм и так далее. Вот почему церковь не принимала участие и не принимает участие в, по крайней мере, попытках формирования этой национальной идеи?
Она активно принимает участие и пытается предложить какие-то свои варианты формулирования этой национальной идеи. Но как каждый раз оказывается, что идея, исходящая от церкви, они, следуют за какими-то движениями, пусть и минутными власти, поэтому это всерьез не воспринимается. И вторая вещь, это, конечно, те идеи, которые формулирует церковь, требуют передачи каких-то государственных средств на развитие де-факто самой церкви. И государство это отлично видит и тоже понимает меркантилизм, и не идет на поводу.
Мы продолжим разговор о взаимоотношениях между церковью, государством и обществом в России завтра в той же свежей рубрике «Новый российский патриотизм». Гостем рубрики будет священник и литератор Михаил Ардов. А я напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет разговор о том, какие машины в Москве угоняют чаще всего. И вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Один из задержанных по делу о недавнем подрыве поезда «Невский экспресс» объявил голодовку. Против оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» возбудили уголовное дело. Мэр Архангельска Александр Донской заявляет, что следователи вынуждают его отказаться от должности и намерения участвовать в президентских выборах. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выступили против притязаний Казахстана на место председателя ОБСЕ. Угонщикам авиалайнера в Турции предъявлено официальное обвинение. Европейский Союз снимает эмбарго на поставки мяса и мясомолочных продуктов из Великобритании. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы материала можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, печальная для многих российских владельцев автомобилей. Государственная инспекция безопасности дорожного движения опубликовала список самых угоняемых машин в Москве. Лидером статистики угонов автомобилей в столице за июнь-июль этого года стал Volkswagen Passat. В среднем он угоняется 2 раза в сутки. Масштабы этой проблемы во многом определяются слишком мягкой уголовной ответственностью за преступления такого рода. Так считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Безнаказанность или символическое наказание – главные причины расцвета такого криминального бизнеса, как автоугоны, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Одно дело ограбить квартиру и даже снять с вас шубу, ответственность значительно выше уголовная по срокам, чем нежели в том случае, если у вас ведут автомобиль. Предположим, за разбой с применением там оружия, когда с вас снимают там шубу, там вам могут дать в 2-3 раза больше. Вот такая разница, хотя стоимость имущества несоразмерима, а может быть и как раз адекватно, то есть соизмеримо. Но тем не менее, вот за угон машины очень маленькая ответственность. Кстати, есть случаи, когда еще во времена Советского Союза, если я не ошибаюсь, в Грузии был введен большой срок за угон, 12 лет давали. Все автомобильные воры тут же переместились в другие республики, потому что получать 12 лет за угон или получать 3 года, а за хорошее поведение человек там через год-полтора там выходил. Но это символический срок, поэтому желающих-то много поживить за счет других, гнав хороший автомобиль, стоящий большие деньги, реализовав его и поделив эту сумму. Это хороший прибыльный криминальный бизнес.
Процветает этот прибыльный бизнес еще по одной не менее важной причине – участие в нем сотрудников милиции. По словам Вячеслава Лысакова, случаи, когда преступные группы состояли практически только из представителей ФСБ, УВД и госавтоинспекции, в практике автоугонов не редкость.
До сих пор, в принципе, во всех районах, где орудует группа угонщиков, эти группы знают. Местная милиция, местный уголовный розыск, криминальная милиция их знает. И зачастую вступает некий сговор, некие договорные обязательства в целях ведения оперативной работы, в целях собственной личной наживы. Вот. То есть здесь есть и коррупционный элемент, присутствует достаточно сильный. Сотрудники органов внутренних дел абсолютно знают всех, кто действует на их территории. Это редкий случай бывает, когда какие-то появляются, как говорят, троллеры и так далее. Оно все знают. Но, к сожалению, вот действия предпринимаются такие, что в большинстве все-таки случаев угнанный автомобиль так и не находит своего хозяина, потому что в этом бизнесе участвуют иногда, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов.
С молчаливого согласия тех же правоохранительных органов скрываются информационные базы данных по автомобилям, что осложняет поиск угнанного авто. Доступ к этой информации для коррумпированных сотрудников милиции губителен.
Например, в Канаде и в США есть система Carfax Auto-Check. Это проверка автомобилей. То есть любой владелец потенциальный, да, любой покупатель автомобиля, прежде чем брать машину, может буквально за минуту в режиме онлайн проверить свой автомобиль и получить абсолютно полную историю этого автомобиля. Пробег, количество аварий, если они были, какие были повреждения, значит, где это была машина, была ли она в такси, была ли она в прокате, была ли она у частного лица, сколько было хозяев у этой машины и так далее, и так далее. То есть все абсолютно данные. Вот такая прозрачность информационная, она тоже сужает, скажем так, криминальные возможности соответствующих групп организованных, которые занимаются этим криминальным бизнесом. Если их открыть, то многое выплывет на поверхность. Если начнут сравнивать базы данных заводов-изготовителей, базы данных машин, поставленных на учет, то вот машины, левые машины с перебитыми номерами и так далее. Вот поэтому это тоже способствует вот такой ловле рыбы в мутной воде.
Угоняют машины как отечественные, так и импортные, смотря в каких целях совершается преступление. Старыми автомобилями не брезгуют в случае, если транспорт нужен для других криминальных деяний, чтобы после преступления бросить машину. А вот на продажу идут в основном иномарки. Сегодня крадут даже единичные экземпляры, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Особой популярностью пользуются Lexus, предположим, Lexus RX 500, это джипы, внедорожники. Это в меньшей степени седаны. Угоняют у машины BMW и Mercedes и так далее. Сейчас уже дошло до того, что в Москве и Bentley угоняли. То есть, ну, вообще машины, которые имеются там в единичных там экземплярах. Я не вижу каких-то коренных принципиальных мер, которые МВД принимало бы с целью борьбы с этим явлением.
Бизнес по угону поставлен на широкую ногу. Созданы целые подпольные корпорации, где обязанности преступников строго разделены. Такая отлаженная схема лишает водителей, в основном тех, чей автомобиль украден под заказ, надежды на его возврат. От угонщиков, которые работают с современной радиоэлектронной аппаратурой, такую машину уберечь тоже очень сложно, констатирует Вячеслав Лысаков.
Буквально в течение минуты почти любая сигнализация скрывается, и машина уходит. Даже спутниковая система навигации, которая ставится на некоторые машины, к сожалению, не всегда помогает. Чем более изощренным становится защита автомобиля от угона, тем более изощренным становится борьба с этой защитой. То есть этот процесс беспрерывен. Если поставили цель угнать конкретную машину, то есть заказ на нее поступил, ее с вероятностью 99-99% ее угонят. Зачастую недобросовестность, к сожалению, сотрудников Министерства внутренних дел, которые не очень горят желанием заниматься этим делом, потому что даже по-человечески они смотрят на хозяина угнанного Lexus, рядовой сотрудник МВД, который получает там какие-то жалкие копейки, не очень переживают горе этого владельца, потому что слишком огромный имущественный разрыв между этими двумя персоналиями. И это тоже сказывается на желание найти, помочь и вернуть это имущество данным владельцам.
Не защитят от угона автомобиля ни надежный гараж, ни новейшие средства сигнализации. Единственный способ хоть как-то обезопасить себя от подобного рода преступлений – надо забирать с собой из машины тумблер, отсутствие которого усложнит работу ворам. Такой совет дал Вячеславу Лысакову, задержанной милицией, профессиональный угонщик. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о неглавных из новостей дня и о том, почему подавляющее большинство американцев знает очень мало о том, что происходит в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Произведено в Китае опасно. Такую табличку впору заказывать многим американским торговым сетям, обнаруживающим все новые опасности, таящиеся в товарах, произведенных в КНР. В среду сразу 4 американские компании, импортирующие товары из Китая, призвали покупателей вернуть в магазины почти 300 тысяч игрушек и 22 тысячи детских ожерелий, содержащих опасное для здоровья детей количество свинца. Высокой концентрацией свинца отличаются почему-то китайские красители, применяющиеся в широком диапазоне товаров, экспортируемых Китаем. Так что многие неприятные открытия еще наверняка впереди. По словам экспертов, отравление свинцом может вызвать у детей нарушение деятельности центральной нервной системы, а в больших дозах – припадки и даже смерть. Зрелый возраст – не помеха для сексуальной жизни. Такой однозначный вывод следует из беспрецедентного исследования, посвященного половой активности тех, кому за 57 лет. К своему изумлению эксперты обнаружили, что больше половины американцев в возрасте от 57 до 75 регулярно предаются интимным утехам. 73% занимаются сексом нерегулярно. Ученые обнаружили, что сексуальные желания у большинства людей обоего пола не унимаются вплоть до 8-го десятилетия. Они начинают угасать ближе к 80, либо в силу болезней, либо в силу отсутствия партнеров. Интересно также, что старшее поколение не чуждо разнообразию в сексе. Более половины сексуально активных, например, находят вкус в оральном сексе. Мужская половина американских пенсионеров, если верить опросу, даже не слишком страдает от, как считается, традиционной проблемы зрелого возраста, того, что в рекламах Виагры называют эректильной дисфункцией. Лишь один из 7 опрошенных помогает себе средствами от импотенции. По словам экспертов, это исследование было проведено не ради утоления праздного любопытства. Эти сведения помогут помочь эффективнее бороться с болезнями позднего возраста. Подавляющее большинство американцев мало что знает о международной политике, не интересуется, по большому счету, делами других стран и испытывает очень ограниченный интерес к внутриполитическим вопросам. Как иронично комментируют результаты своего опроса социологи из компании Harris Poll Group, кандидатам в президенты придется сильно попотеть, чтобы привлечь внимание к себе избирателей.
Слово Владимиру Морозову.
По данным опроса, две трети американцев мало знают о международной ситуации. Треть не интересуется внутренней политикой своей страны. Почему люди не интересуются политикой? Мне кажется, что сегодня в школу дети приходят развлечься и пообщаться. И учителя не прививают ученикам интереса к истории США и мира вообще. Но ведь идет война в Ираке. По телевизору то и дело обсуждается стратегия Белого дома, причем часто довольно критически. Все средства массовой информации постоянно знакомят публику с последним выступлением того или иного кандидата в президенты США. В будущем году предстоят выборы. Разве этих факторов мало, чтобы активизировать политическую активность? Мы еще долго будем расплачиваться за эту войну. И за то, что наши рабочие места уплывают в Китай и другие страны. Американцы пассивны, надо бы активно требовать с правительства закончить войну и обеспечить людей прилично оплачиваемой работой. Из только что опубликованных результатов опроса явствует, что среди претендентов на место в Белом доме сегодня лидирует сенатор Хиллари Клинтон. За нее на праймере с Демократической партией готовы отдать голоса 40% избирателей. 27% предпочитают сенатора Барака Обаму. Среди кандидатов в президенты от республиканской партии лидирует бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. За ним с небольшим отрывом следует бывший сенатор Фред Томпсон, который официально пока не вступил в президентскую гонку. Как реагирует на состязание кандидатов будущий избиратель? Что узнает он из многочисленных телевизионных сюжетов, посвященных предвыборной кампании? Это поверхностные новости. Пара цитат, крупняком лицо кандидата, вот тебе и вся политика. И республиканцы, и демократы умеют улыбаться в объектив. Но мне кажется, что очень немного людей понимают, чем программа одного политика отличается от планов другого. Мне нравится только Руди Джулиани, да и то лишь потому, что он из Нью-Йорка, и это такая яркая личность. Наблюдатели выражают надежду, что поближе к выборам у американцев повысится интерес к внутренней политике и, может быть, даже к судьбам мира.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом его начале, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о политической ситуации на Украине. Затем о странном аресте и актеров, и режиссеров, и зрителей одного театрального спектакля в Минске. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. В конце часа, естественно, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Все это уже теперь получается через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.